Новикова представила выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Я же дополню ее рассказ сообщениями о погоде и о том, что сегодня к областям, к центральным областям России выходит антициклон, от которого и будет зависеть погода в регионе. Погода эта будет малооблачной, осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 2-4 градуса. В северо-западных областях России в пятницу погода без осадков, днем плюс 24, плюс 29 градусов. В центральных областях удерживается теплая и сухая погода. В субботу и в воскресенье большая часть европейской России еще остается в полосе повышенного атмосферного давления. И хотя давление падает, преобладает здесь погода без дождей. На северо-западе в воскресенье и в центре, на северо-западе России и в центре в воскресенье преимущественно без осадков. Температура днем плюс 27-30. В Санкт-Петербурге в пятницу и до воскресенья без осадков днем плюс 27-30 градусов. В Москву в пятницу без осадков, днем плюс 26-28. В субботу и воскресенье также осадков не ожидается. Температура до 30 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса вот какие темы на наших волнах. Губернаторская зачистка на российском политическом поле, снижение спроса на доллары и евро в России, Америке экономический кризис не грозит, сообщает президент страны Джордж Буш. Ну а сейчас одна из главных тем этого часа. Власти Грузии распространили документ, который назван отчетом ОБСЕ о недавнем нападении на деревню Цитлубани. Министр по урегулированию конфликтов в Грузии Давид Бакрадзе заявил, что этот документ подтверждает заявление Тбилиси о том, что нападение совершил российский самолет. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, как отмечается в сообщениях иностранных агентств, еще полностью не подтвердила подлинность этого документа. Российские военные наотрез отвергают информацию о том, что российские самолеты действовали над территорией Тбилиси. Как в Грузии смотрят на этот конфликт? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Инцидент в небе над Грузией привел к срыву заседания четырехсторонней комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов, прибыв в Цхинвали, все-таки сумел договориться о том, что осетинская делегация приедет в Тбилиси в сентябре при условии гарантирования безопасности со стороны ОБСЕ. Но государственный министр по урегулированию конфликта в Грузии Давид Бакрадзе отметил, что Грузия согласится с возобновлением переговоров только после завершения расследования инцидента с ракетой «Радуга», предназначенной для уничтожения радиолокационной станции. Министерство обороны Грузии опубликовало окончательные данные о нарушении воздушного пространства страны. Согласно этим данным, вечером 6 августа в воздушное пространство вторглись два российских самолета типа Су, но только один из них, Су-24, летел до села Шавшвеби с целью уничтожения радиолокационной станции вооруженных сил Грузии, способной контролировать небо над Южной Осетией. Представитель войск противовоздушной обороны Грузии полковник Зура Почхуа рассказал журналистам о действиях средств ПВО во время инцидента. Причем он продемонстрировал записи радаров Министерства обороны. Мы сразу привели в боеготовность все наши средства и установили тип летательного аппарата. Самолет передвигался со стороны России в сторону Гори. Недалеко от Гори Су-24 был взят под контроль радарами ракетных подразделений войск ПВО, после чего он сбросил ракету и улетел в Россию. Грузинские военные утверждают, что российский летчик именно сбросил ракету, а не запустил ее, поэтому она и не разорвалась. После того, как автоматика сообщила летчику, что его самолет, как выражаются военные, схвачен и ведом радарами ракетных подразделений ПВО. Сразу после этого сигнала летчик решил просто сбросить тяжелую ракету, чтобы облегчить самолет и успеть перелететь через Кавказский хребет в Россию. Впрочем, господин Почхуа тут же добавил, что грузинские ракетчики не решились запустить ракету, опасаясь задеть гражданские самолеты, которых в тот момент в небе над Грузией, в том числе в небе над центральной Грузией, где произошел инцидент, было много. Ракета «Радуга», которая была сброшена, предназначена именно для уничтожения РЛС. Ее называют противорадарной, поскольку она способна находить РЛС по их волнам. Но, по словам высокопоставленного грузинского военного, сразу после того, как самолет появился над радиолокационной станцией, командир станции получил приказ временно отключить РЛС. По другой версии, Российский летчик был вынужден ретироваться, поскольку самолет был обстрелян с территории Южной Осетии. Осетинские военные приняли его за грузинский истребитель. Грузия потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а сейчас главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода – это отставки российских губернаторов. Многие из политологов полагают, что на этом политическом уровне скоро последуют новые, так сказать, кадровые перемещения, называются даже имена кандидатов на уход со своих постов. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос как бы обратной теме утреннего эфира. Каких российских губернаторов вы считаете наиболее влиятельными? Пожалуйста, пишите нам на пейджер 961-33-33, код Москвы 495. Вы можете ответить на вопрос и послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну, а сейчас вновь в студии «Радио Свобода» ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Мы остановились примерно полчаса назад на теме игрушек на страницах центральных российских газет. Что же это за интригующая тема была?
Игрушки могут вообще-то просто обвалить мировую экономику.
Ничего себе игрушки.
Вот такие игрушки. А заголовок в «Известиях» звучит так. «Мировая экономика накроется плюшевой пандой». Знак вопроса. Америка и Китай оказались на пороге широкомасштабной торговой войны, которая может привести к резкому обвалу доллара и даже к мировому кризису. Повод для нее – детские игрушки. Плюшевые панды из Поднебесной оказались токсичны, и теперь американцы готовы объявить бойкот всему китайскому. Конфликт достиг таких масштабов, что Вашингтон пригрозил сорвать Олимпийские игры в Пекине. А Пекин в ответ пообещал обвалить американский доллар. Китаю это вполне по силам. Так что, однополярному миру приходит конец – это еще один вопрос, который звучит в этой публикации «Известий». Ну, если судить по публикации на первой полосе «Независимой», речь об однополярном в мире вести не стоит. Будут искать должников среди автомобилистов. Это очень популярная сейчас тема, многие газеты об этом пишут. Ну и продолжая дорожную тему, российская газета напоминает, что с 11 августа наказания за нарушение правил дорожного движения вырастут на порядок. Вступают в силу новый закон, вносящий поправки в кодекс об административных правонарушениях.
Одним словом, не прячьте ваши денежки по банкам и углам, как пели Лиса Алиса.
Совершенно
и
верно.
Кот Базилио. Но налоги-то себе брать надо, и штрафы, разумеется, тоже.
А алименты платить тем более?
Безусловно. Спасибо, Валерия Шабаева представляет сегодня обзор центральной российской прессы. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Мурманске активистку оппозиции Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу, сегодня, как ожидается, обследуют независимые эксперты. На Сахалине этой ночью зарегистрированы новые подземные толчки силой в 3,5 балла по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет. Российское круизное судно «Алексей Марышев» натолкнулось в Арктике на айсберг. 18 человек получили травмы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 11:07 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Петербургские экологи и журналисты рассказывают о результатах только что закончившейся экспедиции по Финскому заливу. Какая экологическая ситуация в регионе? Почему намыв территории на Васильевском острове вредит Финскому заливу? Об этом в беседе с участниками экспедиции, председателем Петербургского отделения Международной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком и редактором отдела «Порядок в доме» журнала «Консьерж» Викторией Крыловой. Ведет программу Виктор Резонков. Итак, час прессы, 11:07 по московскому времени, после выпуска новостей. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с событий на Всемирной летней универсиаде в Бангкоке, где россияне вчера в первый так называемый медальный день выиграли 3 медали, 2 золотые и 1 серебряную. Победителями стали Григорий Фальков в плавании на 200 метров брасом и Ксения Агафонова в легкой атлетике в беге на 10 тысяч метров. По итогам этого дня универсиады в общекомандном зачете лидируют спортсмены Кореи, у них 3 золотые медали в тхэквондо. Россияне со своими 2 золотыми медалями идут на 2-м месте. 4 российские теннисистки успешно провели матчи 3-го круга на крупном турнире в Лос-Анджелесе. Мария Шарапова обыграла Михайлу Крайчик из Нидерландов. Елена Дементьева победила Даниэлу Гантухову из Словакии. Мария Кириленко обыграла аргентинскую спортсменку Гизелу Дулько. И, наконец, Надежда Петрова выиграла у Катарины Среботник из Словакии. В 3-м круге на мужском теннисном турнире серии «Мастерс» в Монреале встретились 2 российских теннисиста. Николай Давыденко выиграл у Михаила Южного 7-6-6-3. Подписан контракт на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO. Это бокс россиянином Султаном Ибрагимовым и бывшим абсолютным чемпионом мира знаменитым американским боксером
декларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, перевести на счет в федеральном казначействе 13% той суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения средств.
В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
В марте 2006 года Россия запретила ввоз молдавских вин и коньяков, ссылаясь на то, что их качество не соответствует российским стандартам. В июне 2007 года, после встречи президентов России и Молдавии, было принято решение о возобновлении этих поставок.
Экономические новости в обозрении моего коллеги Сергея Сининского. К ним я добавлю сообщение о том, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, то есть на 10 августа, составляет 25 рублей и 34 копейки за доллар США и 34 рубля 95 копеек за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 37 центов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 22 минуты. И сейчас предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Кредитные и другие финансовые потрясения Америки не страшны, считает президент Буш. Почему обвалился мост в Миннесоте? Американское общество становится многоэтническим обществом. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская финансовая система стабильна и способна помочь американцам преодолеть трудности, вызванные проблемами на рынке недвижимости, заявил в четверг президент Буш. Проблема кризиса ипотечного кредитования стала одной из главных тем пресс-конференции президента. Слово Аллану Давыдову.
Перед уходом в летний отпуск Джордж Буш два дня подряд выходил к журналистам в Вашингтоне с разъяснением своих взглядов на развитие американской экономики. Комментируя проблемы на рынке недвижимости, президент сказал, что во избежание кризиса ипотечного кредитования в будущем финансовая документация должна быть более ясной. Кредиторы должны точно знать, кому они дают деньги, а покупатели домов должны четко понимать, какой кредит они получают и что он им будет стоить в будущем. Многие будущие домовладельцы подписывают ипотечные документы, слабо разбираясь в их деталях. Президент выразил глубокое сочувствие тем, кто потерял свои дома, оказавшись неспособным платить из-за роста плавающей процентной ставки кредита. Однако, отвечая на вопрос, следует ли ожидать от правительства каких-либо мер по финансовой поддержке домовладельцев, оказавшихся в трудном положении, Буш ответил так. Финансовая санация? Я не вполне уверен, о чем вы ведете речь. Если о прямых безвозвратных судах домовладельцам, то отвечаю, что этого не будет. Я против этого. Если же имеется в виду, что Федеральное управление по жилью должно проявить гибкость и помочь этим людям рефинансировать займы под свое жилье, тогда да, я это поддерживаю. Буш дал понять, что в деле стабилизации жилищного рынка считает излишним наделять дополнительными полномочиями две крупнейшие федеральные ассоциации по ипотечному кредитованию – Фенни Мэй и Фредди Мэк. Президент также предложил ряд мер по упрощению налогового кодекса для корпораций и выразил скептицизм относительно призывов увеличить налоги на компании частного акционерного капитала и хеджевые фонды. В четверг исполнилась ровно неделя после обрушения крупного автомобильного моста в Миннеаполисе, повлекшего человеческие жертвы. Эта тема также прозвучала на пресс-конференции президента в связи с тем, что некоторые члены комитета по транспорту Палаты представителей Конгресса предлагают увеличить федеральный налог на бензин. Цель инициативы, как говорят законодатели, изыскание средств на ремонт свыше 70 тысяч мостов, в которых обнаружены структурные дефекты. Буш сказал, что возражает против этого предложения. Думаю, правильно будет, если каждый член этого комитета сначала установит свои собственные первостепенные задачи по затратам, а затем оставшиеся средства пусть расходуются по принятой формуле финансирования. Я не считаю, что мы, выстраивая приоритеты, должны лезть в карман к населению. Прежде чем поднимать налоги, грозящие замедлением экономического роста, я бы попросил законодателей еще раз убедиться в правильной расстановке своих приоритетов. Согласно предложению законодателей, поднятие федерального налога на покупку бензина на 5 центов за галлон помогло бы собрать за 3 года около 25 миллиардов долларов.
В то время как президент Буш выступал перед журналистами, убеждая страну, что с американской экономикой по большому счету все в порядке, инвесторы с нарастающей суматошностью избавлялись от акций американских компаний. День на Уолл-стрит закончился почти 3% падением индекса Доу-Джонса, показателя котировок акций 30 крупнейших компаний. Катализатором американских страхов стали события в Европе. Решение французского банка заморозить деятельность 3 инвестиционных фондов с большими ставками на американском рынке недвижимости и сенсационная акция Европейского центрального банка, внезапно влившего в европейскую банковскую систему 120 миллиардов долларов с целью не оставить банки без денег в трудный период. Инвесторы восприняли этот шаг как первое официальное признание того, что серьезные экономические беды могут быть за ближайшим углом. Насколько обоснованы такие опасения? Я задал этот вопрос Стивену Ханке, авторитетному экономисту, профессору университета Джонса Хопкинса, обозревателю журнала Forbes.
То, что сейчас происходит на финансовых рынках, представляет собой давно ожидаемую коррекцию. Я подозреваю, что это лишь ее начало, и худшее еще впереди. За коррекцией может последовать замедление экономического роста. Дело в том, что до сих пор экономическое преуспевание подпитывалось ненасытным аппетитом американцев к потреблению, который они удовлетворяли благодаря дешевому кредиту. В последние недели дешевый кредит внезапно исчез. Американцы больше не могут перефинансировать свои дома под более низкий процент и получать деньги на другие расходы. Они не могут купить автомобили в рассрочку под низкий кредит. И эта новая данность неизбежно приведет к сокращению потребления. А может ли результатом этих процессов быть нечто худшее, чем небольшое замедление экономического роста? Да, я заглавил свою недавнюю колонку в Форбсе «Будьте готовы к буре». Идея заключается в том, что кредитные проблемы и кризис на рынке недвижимости уже породили шторм, который может превратиться и в бурю, и в цунами, которые не только наделают дальнейших бед на рынке недвижимости, но и нанесут сильный удар по экономике. И спровоцировать такой сценарий может вполне вероятное событие, скажем, коллапс крупного инвестиционного фонда или банкротство нескольких крупных кредитных организаций. Могут ли эти проблемы перекинуться в Европу, в Россию? В том, что касается Восточной Европы, рынки недвижимости представляют собой, на мой взгляд, большой пузырь. Это поезд, который должен сойти с рельсы. Причина простая. Большинство ипотечных кредитов там деноминировано в швейцарских франках, которые были слабее местных валют и поэтому выгодны. Но с подъемом кредитных ставок в этих странах и с замедлением экономического роста кредиты вздорожают непомерно и станут не по карману большинству домовладельцев. В том, что касается России, она может пострадать в результате замедления глобального экономического роста. Если ситуация в США будет развиваться по наихудшему сценарию, то основное богатство России, природные ресурсы, окажется объектом гораздо меньшего интереса. Говорил профессор университета Джонса Хопкинса Стивен Ханке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во-первых, уважаемые слушатели, примите наши извинения за перебои в эфире, связанные это с техническими причинами. Во-вторых, в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода» вот какие темы. Независимое информационное агентство в Самаре, индийский ремейк американского фильма и губернаторская зачистка на российском политическом поле. Кроме того, сегодня в 9.07 очередной выпуск программы «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Марк Крутов в эфире «Радио Свобода». Со мной рядом в студии. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, что же
да, главная тема нашей программы – это судьба активистки Объединенного гражданского фронта в Мурманской области Ларисы Араб, которая была насильно помещена в психиатрическую лечебницу. И сегодня должно быть проведено ее независимое психиатрическое освидетельствование. Мы обязательно свяжемся с членами этой комиссии, которые прилетели уже в Мурманск из Москвы, и сейчас направляются в город Апатиты, где сегодня также должен состояться суд. Ну, а кроме этого, в Нижнем Новгороде ликвидирована еще одна правозащитная организация вслед за известным нашим слушателям Обществом Российско-Чеченской Дружбы. Суд закрыл международное молодежное правозащитное движение. И московская тема, как правильно купаться в городских водоемах, чтобы не утонуть, первые неутешительные, можно сказать, итоги пляжного сезона в Москве.
Итак, «Свобода в 9» с Марком Крутовым в 9 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Красноярском крае в районе Красной Поляны заблудились в горах 10 туристов, в том числе 4 детей. Вчера вечером туристы вышли на связь и сообщили, что нуждаются в срочной помощи. На поиск направлен вертолет МЧС со спасателями. В Мурманске активистку оппозиции Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу, сегодня, как ожидается, обследуют независимые эксперты. На сегодня же назначено заседание суда, который должен определить, законна ли принудительная госпитализация Араб. На Сахалине произошло новое землетрясение. Этой ночью на острове были зарегистрированы подземные толчки силой в 3,5 балла по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет. Ранее от землетрясения силой 7 баллов пострадал город Невельск. В Петербурге сегодня пройдут мероприятия памяти бывшего мэра города Анатолия Собчака, которому сегодня исполнилось бы 70 лет. Болгарские медики подвергались пыткам в тюрьме. Это признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он дал интервью телеканалу «Аль-Джазира». Досрочные парламентские выборы в Польше состоятся этой осенью. Президент Польши Лех Кончинский и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск на встрече в Варшаве сошлись во мнении, что после распада правящей коалиции выборы стали неизбежными. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил амнистию группе приговоренных к длительным срокам заключения.
И несколько слов о том, как погода сегодня и в ближайшие дни влияет на здоровье. В пятницу на большей части европейской территории России повышенный фон атмосферного давления будет сочетаться с неспокойным геомагнитным фоном. Это остается, увы, главной причиной недомогания у метеочувствительных людей, например, у меня, замечу в скобках, и также у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В субботу и воскресенье на северо-западе Европейской России погода ожидается в меру комфортная, не слишком жаркая и сухая, в ряде областей Центрального округа жарко и сухо, при этом содержание кислорода в воздухе днем резко снижается, и создаются условия так называемой погодной гипоксии, нечто похуже было в Москве вчера днем и к вечеру, так что, пожалуйста, будьте внимательны и не забывайте о здоровье. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8 часов 32 минуты и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В ближайшее время можно ожидать новых отставок глав регионов России. Об этом вовсю говорят эксперты и политологи и подчеркивают, что речь идет о предвыборной так называемой зачистке политического поля в российской провинции. В частности, появляются пока неподтвержденные сведения о возможных скорых отставках Константина Титова, губернатора Самарского области, и Виктора Толоконского, губернатора Новосибирской области. Правда, сегодня в газете «Коммерсант» Константин Титов эту информацию опровергает. Ну, а тему продолжает мой коллега Данила Гальперович.
Центр зачищает региональное политическое поле от всех ненужных и ненадежных губернаторов. К такому мнению склоняется большинство экспертов, пытающихся объяснить серию отставок региональных лидеров, начавшуюся недавно и, по слухам, явно не закончившуюся. Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев уверен, что оружие, которое до последнего времени власть не решалась пускать в ход, а именно право Кремля фактически полностью распоряжаться судьбой того или иного губернатора, наконец-то начало использоваться в полной мере.
Сам процесс назначения губернаторов, который, как известно, был введен в конце 2004 года, к настоящему времени, вот после того, как весной и летом прошли процедуры переназначения, такие последние тяжеловесы, там типа Лужкова и Громова, то есть к настоящему времени практически все основные губернаторы новую схему прошли, приобрели как бы новый статус, да, гораздо более зависимый от федерального центра. И в этом смысле вот тот медовый месяц, который для новой процедуры, который был в 2005 году, когда доверие получали абсолютно все, кто на него подавал, он несомненно закончился.
То, что отставки и назначения в регионах связаны с выборами, Александр Кынев считает очевидным. Прежде всего, по его мнению, убирают тех, кто не может гарантировать партии власти серьезный успех в предстоящей думской кампании. Основания для таких выводов, считает политолог, Кремль и «Единая Россия» получили в ходе весенних региональных выборов этого года.
В данном случае понятное дело, что в условиях предстоящих федеральных выборов и Госдумы, и президента для федерального центра важно в максимальной степени контролировать процесс в регионах. И здесь, конечно, важно четко дать понять губернаторам, какова генеральная линия и что шаг в сторону – это попытка к бегству. Кроме того, это регионы небольшие, и это регионы, где «Единая Россия» добивалась на региональных выборах, скажем так, ну либо весьма скромного успеха, либо терпела поражение.
Если оставшиеся у власти губернаторы испугаются гнева из Москвы всерьез, то предстоящие выборы в Государственную Думу будут похожи скорее на договорной матч. Однако не от губернаторов, а от избирателей в конечном счете зависит, чтобы даже в договорном матче могла возникнуть интрига. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Тему, поднятую Данилой Гальперовичем, продолжит традиционный опрос на улицах российских городов. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными. Этот вопрос задавала жителям и гостям Екатеринбурга наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Матвиенко, потому что она знакома всем давно по своей деятельности в Государственной Думе. Мне она запомнилась как властная, отвечающая, дело в известности и в популярности, и в доверии.
Губернатор Кемеровского края. Это порядочный человек во всех отношениях. Он не перебегал ни с одной партии, ни в другую, ни в третью. Влиятельность, потому что он сам по себе порядочный человек. Он ничего не имеет. Не бегал, не врет. Тем паче по национальности казах.
Абрамович, наверное, скорее всего. Потому что на слуху, потому что про него постоянно говорят. Хорошая пиар-компания у него. Влияние его на сырьевые ресурсы. Я считаю, что там хорошо работают с его продвижением.
Московский и петербургский. Москва есть Москва, она всегда влияла. Петербург тоже вторая столица. Тоже что-то влияет. Ну вот, насчет таких вот, те, что поменьше, я их не знаю даже. Ну, Дросселя знаю только. Ну, это его не красит никак в моих глазах.
Мне кажется, они все равноценные. Чтобы кто-то был более влиятелен, чем все остальные, я бы не могла такого человека выделить.
Считаю, что Россель влиятельный, Шаймиев, но он президент республики, но тоже ведь... Муртаза Рахимов сейчас еще остается губернатором Башкирии. С ними в какой-то мере считается Путин, его администрация. Россель очень длительно находится на своем посту. Во всяком случае, на уровне области уважения и формальные почести ему оказываются вполне достаточные.
Абрамович, разумеется. В Руси я не думаю, что он такой влиятельный. Он какой-то такой местечковый. Может быть, его там не любят. Не слышно, по крайней мере, чтобы как-то к нему прислушивались наверху.
Руссель, это я считаю влиятельным. Большой авторитет у президента. Несмотря на то, что в свое время Руссель решил сделать Уральскую республику, чем очень настроил руководство в то время Ельцина против себя, тем не менее, это все удалось выправить. И сейчас приглашается Владимир Владимирович, он... поездки во всевозможные зарубежные, вроде пользуется у него авторитетом.
Руссель, он очень долго у власти, а раз в последнее время такая политика у нас агрессивная в стране идет, и он смог удержаться при Путине, то я думаю, он очень влиятельный не только в нашей области, но и во всей России.
Все они гады, вот и все. Нормальный человек не может быть на должности губернатора, он туда пробирается за счет особых личных качеств, которые несовместимы с порядочностью, вот и все.
Наш Руссель Свердловск живет, зарплату платят, компетентный, политически грамотный, вообще симпатичный.
Я таких не знаю.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:39. Далее новостях на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей культуры. Его подготовил Петр Вейль. В частности, он расскажет о полном собрании сочинений Диккенса, об индийском ремейке американского фильма и об книге «Итальянские впечатления» Степана Шеверева.
Эдинбургском фестивале альтернативного искусства, самом большом такого рода в мире, отмечают успех сценической презентации сокращенного полного собрания сочинений Диккенса. 35 книг великого английского писателя уместились в текст, который занял в чтении и восприятии всего один час. Автор этой адаптации Адам Уонг, один из основателей компании «Сокращенный Шекспир», уже проделавший подобную операцию с шекспировским наследием. Накануне в Эдинбурге показали эпопею Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике
Гарри Поттере, превращенную в часовое представление в исполнении двух комиков. Индийский кинорежиссер Раджив Натх снимает ремейк классического американского фильма «Касабланка». Кафе Рика, которого в картине Майкла Кертица играет Хэмфри Богарт, а здесь малайский актер Суреш Гопи, превращено в ресторан на юге Индии. Сюжетным фоном, которым в фильме 1942 года является Вторая мировая война, выступает военный конфликт с тамилами-сепаратистами в Шри-Ланке. В главной женской роли, которую исполняла Ингрид Бергман, занята болливудская актриса Мандира Беди. Фильм, который называется «Седьмая печать», снимается на малайском языке. Премьеру намечено устроить в будущем году в марокканском городе Касабланке. В петербургском издательстве «Академический проект» вышла книга Степана Шеверева «Итальянские впечатления». Критик, историк литературы, переводчик и поэт, 23-летним Степан Шеверев отправился в 1829 году в Италию в качестве воспитателя сына княгини Зинаиды Волконской Александра. 3 года Шеверев прожил в Риме, посещая и многие другие места Италии. Все это время он вел дневник, который составил основную часть книги. В нее также вошли написанные позже шеверевские статьи об Италии и фрагменты дневников Зинаиды Волконской. Следуя традиции русского жанра путешествия, Шеверев проводит сравнение за границей с родиной, что придает его дневникам публицистичность. В Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет скончался кинорежиссер и сценарист Мел Шавелсон, который снял множество фильмов с такими звездами, как Фрэнк Синатра и Джеймс Кэгни, и дважды выдвигался на премию «Оскара». Шавелсон трижды избирался на пост президента гильдии киносценаристов Америки, преподавал в университете Южной Калифорнии. Он также автор двух романов и четырех других книг. Автобиография Мела Шавелсона «Как преуспеть в Голливуде, не прилагая стараний» вышла в день его 90-летия, 1 апреля 2007 года.
Выпуск новостей и культуры подготовил мой коллега Петр Вайль. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8 часов 42 минуты. Наша следующая тема из Самары. Там создана правозащита.
О соблюдении прав человека в Самарском регионе. Рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Главной задачей правозащитного информагентства «Свобода» будет распространение материалов о ситуации с соблюдением прав человека, работе правозащитных организаций и правозащитников, рассказал главный редактор Александр Лашманкин.
Создано новое информационное агентство правозащитное. Мы решили назвать его «Свобода». Будет оно заниматься освещением нарушений прав человека в Самарской области. Эти вопросы будет освещать, связанные с защитой прав человека, с соблюдением прав человека.
Чиновники Самарского управления Министерства печати несколько раз отказывались регистрировать правозащитное информационное агентство.
Возникли проблемы. Документы на регистрацию я подал 4 сентября 2006 года. И вот только недавно оно было зарегистрировано. А сейчас уже август.
Информагентство «Свобода» планирует издавать бюллетень с рассказом о работе самарских правозащитных ассоциаций. Главный редактор правозащитного информагентства Александр Лашманкин говорит, что у его сотрудников немало интересных планов.
Мы будем выходить на создание какого-то ресурса в интернет для того, чтобы там эту информацию размещать. Информацию о судах, связанных с правозащитной деятельностью, информацию о деятельности государственных органов, нарушающих права человека. Мне кажется, что в Самаре есть дефицит подобного рода информации, и мы надеемся, что его удастся восполнить. Тема прав человека представлена недостаточно, и нет, скажем так, изданий, которые специализируются бы именно вот на такой тематике, на такой точке зрения на события. Мы именно собираемся это делать. Мы будем сотрудничать со всеми, кто с нами будет готов сотрудничать. Естественно, с Радио Свобода в первую очередь.
Простые самарцы поддержали создание в городе независимого правозащитного информационного агентства.
Народ вынужден обращаться за помощью. Повседневная жизнь наша нелегкая на современном этапе. И вынуждены все обращаться, поэтому они нужны. Есть возможность у человека обратиться за помощью, и помощь будет оказана в какой-то степени правозащитниками.
Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества.
Необходимо активизировать работу правозащитных организаций для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
По словам самарцев, сегодня людям не хватает именно правозащитной информации. Самарцы надеются получить консультации правозащитников в публикациях Самарского правозащитного информагентства «Свобода».
Правозащитники, они необходимы в сегодняшней именно жизни и России.
Ожидается, что в конце августа Самарское правозащитное информагентство «Свобода» откроет свой сайт в интернете, где можно будет прочесть материалы о соблюдении прав человека в Самаре. Для Радио «Свобода» Сергей Хазов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее представляю вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода» новости.
Этой ночью на Сахалине зарегистрированы новые подземные толчки силой в 3,5 балла по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет. В Петербурге сегодня пройдут мероприятия памяти бывшего мэра города Анатолия Собчака. Сегодня ему исполнилось бы 70 лет. Досрочные парламентские выборы в Польше состоятся этой осенью. Российское круизное судно «Алексей Марышев» натолкнулось в Арктике на айсберг. 18 человек получили травмы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вам обзор региональной прессы, о чем пишут газеты Волгограда, рассказывает Оксана Загребнева.
О партийно-коммерческом перевороте в региональном отделении «Справедливой России» писал на этой неделе «Коммерсант». Президент группы компаний «Диамант» Олег Михеев провел внеочередную конференцию Волгоградского регоотделения партии «Справедливая Россия», на которой он единогласно был избран председателем Совета областной партячейки. Напомню, конференцию партийцы решили проводить после того, как в июне были приостановлены полномочия занимавшего ранее эту должность Дмитрия Коломыцева и еще шестерых членов Совета регоотделения, которых господин Михеев обвинил в лоббировании на майских выборах мэра Волгограда интересов партии «Единая Россия». В ответ на это бюро регоотделения исключило господина Михеева из партии. В июле федеральное руководство СР объявило мораторий на какие-либо решения, а затем поручила господину Михееву провести внеочередную конференцию, чтобы избрать руководящие органы регионального отделения. Ближайшими планами на новом посту поделился Олег Михеев.
В течение ближайшего времени провести корректировку работы местного отделения, провести работу и встречи в местных отделениях. И задача номер один, которая сегодня стоит, это выдвижение кандидатов в Госдуму, проведение предвыборной работы и, естественно, выборы в Государственную Думу. Сегодня также уже стоит вопрос, к чему готовимся, это выборы президента. Дальнейшие наши планы – это и облдума, и гордума, и участие во выборах во всех региональных органах управления.
Полномочия прежнего лидера Дмитрия Коломыцева и Совета регоотделения прекращены. Господин Коломыцев заявляет, что конференция нелегитимна и заверяет, что ряд местных отделений СР будут обжаловать ее результаты в суде. Федеральное руководство партии заявляет о поддержке Олега Михеева. Материалы электронных изданий были посвящены визиту первого вице-премьера Сергея Иванова в Волгоград. Он состоялся накануне. Иванов побывал на заводе «Красный Октябрь» и Волгоградском тракторном заводе. Встретился с губернатором Волгоградской области Николаем Максютой. Вице-премьеру представили три инвестиционных проекта, которые нуждаются в государственной поддержке. Это современный нефтехимический комплекс, который будет ежегодно производить продукцию на 3 миллиарда долларов, в том числе дефицитные марки полиэтилена и поливинилхлорида. Второй проект – разработка месторождения калийных солей в Котельниковском районе области. Третий – создание в Волгограде машиностроительного индустриального парка, на котором будут производить двигатели и строительную спецтехнику. Вместе с волгоградскими олимпийцами Сергей Иванов открыл в Волгограде ледовый каток, который был построен на средства его благотворительного фонда. Сбор подписей против повышения цен на хлеб проходит в Волгоградской области. Писали об этом «Аргументы и факты». 2000 волгоградцев и жителей Волжского расписались под требованием снизить стоимость хлеба и установить государственное регулирование цен на товары первой необходимости. Инициаторы акции – местные коммунисты и антикоррупционный комитет. Они считают, что подорожание хлеба вызовет скачок цен на другие жизненно важные продукты. В условиях, когда 30% населения региона находится за чертой бедности, это недопустимо. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
8:49 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными. Вот некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. Смотря что понимать под словом «влиятельный», отмечает Ирина. Для кого влиятельный? Если Лужкова называть губернатором, то это человек с огромным знаком «минус». Москва перестала его воспринимать. Что говорить об остальных назначенцах? На местах лучше знать. Следующий ответ от Александра из Свердловска. Ответ, я бы сказал так, с некоторым национальным колоритом. Самые влиятельные губернаторы – те, которые живут в Лондонах. Однако, слово «однако» подчеркивает географический адрес сообщения Александра. А что, хорошие губернаторы бывают в бандитском государстве? Пишет нам, как всегда, афористичный Николай Борода. И еще один ответ. Смотря из каких критериев оценивать губернатора. Богатых меньше, а народ обнищал. И в условиях, когда минимальный размер оплаты труда законодательно ниже прожиточного минимума, то губернатор, как власть, обязан обеспечить федеральный закон. Все хороши, подчеркивает Лилия. Ответов немного, но они достаточно красноречивы. Я напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос, каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными. Спасибо вам за ответ. Я подчеркиваю, что то, что сейчас было зачитано, является точкой зрения наших слушателей. Ну а сейчас в Москве 8:51, и мы предлагаем вам передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о превращении Америки в многоэтническую страну. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Американцы относятся к своим средствам информации лишь с чуть большим уважением, чем к политикам, которых, если верить опросам, средний американец не уважает. В том же, что касается прессы, 59% опрошенных социологическим центром Pew сказали, что, по их мнению, информация, появляющаяся в прессе, часто не соответствует истине. 64% считают, что средства информации не являются политически нейтральными организациями. Больше половины респондентов обвинили журналистов в том, что они не защищают интересы американцев. Если подобная тенденция будет набирать силу, то, по прогнозам социологов, все большее число американцев перебежит от газет и телевидения в интернет. Впрочем, к работникам средств информации американцы все еще относятся с большим доверием, чем к агентам по продаже подержанных автомобилей. Эксперты Федерального агентства по безопасности на транспорте внимательно изучают стальные пластины, которым крепились перекрестные балки, служившие основой платформы, на которой покоилось асфальтовое полотно шоссе, моста, обрушившегося в Миннесоте. В среду появилась информация о том, что эти пластины могли стать слабым звеном конструкции. Возможно, они не выдержали дополнительного давления грузов, оказавшихся на мосту в момент катастрофы. Однако в четверг представители агентства заявили, что это преждевременный вывод, и ничего определенного о причинах происшедшего сказать пока невозможно. Тем не менее, некоторые специалисты говорят, что эти стальные квадраты могут представлять собой серьезный конструктивный просчет дизайнеров 60-х годов, когда сооружался мост. Несущие балки были прикреплены к ним методом клепки, в отличие от нынешних стандартов, предусматривающих крепление болтами. Клепки менее надежны, клепочные крепления требуют больше отверстий в стальной плите. Ну а пока Федеральное управление по безопасности на транспорте предложило местным властям провести инспекции своих мостов на предмет надежности именно этих креплений. Америка все заметнее становится многоэтническим государством, по образному выражению организаций, представляющих интересы меньшинств, народом всех цветов радуги. Согласно последним данным, в трети густонаселенных округов белые стали расовым меньшинством. Этнический баланс смещается благодаря эмиграции из азиатских стран, Мексики, а также высокой рождаемости среди этих групп населения. Слово Яну Рунову.
В целом, расовые меньшинства в 2006 году превысили 100 миллионов человек и составляют сейчас почти треть общего населения Соединенных Штатов. По мнению демографов, к 2050 году расовые меньшинства составят половину населения Америки. Вот как оценивает эти данные профессор-социолог из Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
То, что происходит в Америке, это пример общемировой тенденции. Это же мы наблюдаем в Западной Европе, это же мы наблюдаем в России. Но Соединенные Штаты были всегда удивительно гибким обществом, которое способно переваривать самые разнообразные изменения и продолжать функционировать как достаточно эффективный социальный организм. Правда? Здесь есть одна очень серьезная проблема, с которой Америка раньше сталкивалась сравнительно мало. Это возникновение больших этнических энклавов. Вот я живу во Флориде в зимний период, и я вижу, насколько испаноязычное население, в общем, меняет стиль жизни в этом штате страны. И тем не менее, я не думаю, что латинское население в Америке столь решительно сопротивляется американской и вообще западной культуре, как это делают мусульмане. Смотрите, азиатское меньшинство в Америке. Она замечательно включена в американскую культуру. Ученые азиатского происхождения играют в Америке огромную роль. Никакой проблемы с азиатским меньшинством не существует.
Вы считаете, что 12 миллионов нелегальных эмигрантов – это свежая кровь в экономическую жизнь страны?
Это буквально проблема та же, что в Европе и особенно в России. Америка не может жить без этих нелегальных иммигрантов. Американская экономика их требует. Если бы эти иммигранты не были бы нужны американской экономике, эта проблема была бы решена давным-давно. Сами иммигранты не хлынули бы в Америку, если бы здесь их не ожидала работа.
Это был Владимир Шлепентох из Мичиганского университета. Статистика показывает, что в целом население Соединенных Штатов растет за счет иммигрантов. По приросту населения в Америке на первом месте выходцы из стран Азии. Их с 2000 по 2006 год стало больше на 120 тысяч человек.
Рассказывал Ян Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Люди всех цветов радуги. Песня Инаны.
The way that I see it, we're all...
Программа «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона, завершает очередной выпуск утренней программы «Время свободы». Подготовил программу продюсер Михаил Костуров, ведущий Алексей Кузнецов. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что в следующем часе в 9.07, сразу после выпуска новостей, очередной выпуск программы «Свобода в 9». Ведет эту программу мой коллега Марк Крутов. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.